Второй маймер Босилигани, посвященный, разумеется, тому же 12-му пункту. Ребе произнес этот маймер 10-го швата Товшин Мембейс, то есть через 20 лет после предыдущего, через 40 лет после первого, в 5742 году. Он тоже опубликован в нашем сборнике в форме Аноха Билтимуга, то есть изложения, составленного хасидами по услышанному ими из уст Ребе, не завизированным Ребе. Ссылку на нулевой урок я постараюсь не забыть опубликовать в кратком содержании. Там можно повторить, если требуется, содержание 12-го пункта, собственно. И там же можно найти ссылку на предисловие ко всем этим урокам, которое объясняет канву, обязывающую нас к изучению ежегодному тех майморим Ребе, которые он посвятил некоторому пункту в Гемшихе предыдущего Ребе, называемого «Маймар Йоим Аисталкус», то есть Гемшихе, который был издан буквально в день его ухода ко дню его ухода из мира. Ну и как всякий другой маймер из этой серии, этот начинается тоже с краткого изложения предыдущих пунктов, которые уже прозвучало в предшествующем маймере от 22 года. Но миновать мы этот процесс все равно не можем. Будем его максимально ускорять. Все равно нам надо посмотреть, какие акценты здесь Ребе выделяет на этот раз. И поехали. Босилигани ахойси кало. Пришел я в сад мой, сестра моя невеста. Ве еду агемшиха майморим шахейци бала и луда линамды бьют шват. И известен гемших майморим. На всякий случай еще раз гемших. Это протяженность майморим, то есть серия майморим, посвященных одной идее, которая разворачивает одну большую мысль. Вот маймор Босилигани предыдущего Ребе на самом деле не маймор, а серия майморим, гемших, которая развивает одну мысль. Так вот, известен гемших майморим предыдущего Ребе, который он выпустил для изучения 10-го швата. Бепам решойна бейсы шабас в ахарках бьют шват бифрат бешоним обоим лахар изе. Предыдущий Ребе издал этот маймор, указал издать его к 10-му швата того года, когда этот день выпал на шабас, то есть это, собственно, день ухода из мира предыдущего Ребе. И здесь интересный момент, который в других майморим, как-то я не помню, чтобы это отмечалось. Предыдущий Ребе имел в виду, что этот маймор будет ежегодно изучаться в эту дату. То есть, он его издал для изучения тогда 10-го швата, который совпал с субботой, вот, для изучения тогда, в день его ухода из мира, собственно. И чтобы потом он изучался ежегодно, то есть каждое 10-е швата и выполнением этого указания таким образом становится все майморим нашего Ребе, которые разбирают, анализируют, разворачивают те идеи, которые были заложены в 20 пунктах маймора Гемшиха предыдущего Ребе. «Умасхель шоум деисов медр шира ширим». И начинает он там. Собственно, переходим к повторению. Начинает он там тем, что написано в Мидраше на «Песнь песней». «Лыгани лыгинуни». Вот пришел я в сад мой, сестра моя невеста. «В сад мой» Мидраш интерпретирует, не читай в сад, читай в беседку для уединения. «Пришел я в беседку для уединения, любовного уединения». «Лымоким шигоя мекейми битхило». В то место, которое было моим персональным местом в начале. Дешхина бесахтойним гойса. То есть, в то место, где шхина присутствовала изначально при сотворении мира. Присутствовала в нижних. Веахар кахалидей майсим билтирицу и молсалы майла. Впоследствии, в результате неугодных событий, неугодных поступков человеческих, шхина поднялась наверх. Адши боу азайн садикин, покуда не явились семь праведников, впоследствии, вслед за этими негативными событиями, оттеснившими кавиохал шхину наверх, покуда не явились семь праведников и не спустили шхину вниз, сверху вниз. Адшибо Мойша Шигу Гоя Ашвии Шубехем, и последним из них, седьмым, был Мойша Рабейну. Вехол Ашвиин Хавивин, а все седьмые любимы. Вегоида за шхину ад Легани. И вот он спустил шхину вниз, уже при повторении в прошлом маймере подчеркивали это, Мойша Рабейну совершил наиболее решительный шаг во всем этом низведении шхины вниз, возвращении шхины обратно в землю. Он вернул шхину с небес, поскольку первые небеса – это все-таки нечто из разряда небеса, на землю. Здесь Ребе подчеркивает, и тоже достаточно неожиданный такой штрих, что он вернул шхину в Гани. Он вернул шхину вот в этот самый сад. Пришел я в сад мой, в этот самый сад мой он ее вернул. Лоореса лазоя тахтойна, то есть на эту нижнюю землю, шейн тахна лимата геймену, ниже которой нет. С точки зрения еврейских представлений, реальность многопланова, многоуровнева, и в ней можно выделить мириады различных уровней, в том числе вот семь небес, и это только по большому счету, поскольку каждые небеса обладают множеством подуровневых, как бы поднебес. Но у всей этой структуры есть некий пол, то есть нижний уровень, ниже которого действительно нет, ниже которого двигаться некуда. То есть мир был в своем движении из области чистой духовности в область материальности, доведен до некоторого итога материального, заматериаливания. И вот этот итог, он является полом. Там, не знаю, можно ли говорить здесь о Вселенной, поскольку здесь речь идет не о пространстве и не о времени, по большому счету, а вообще вот такой итоговой точке сотворенности. То есть это вот предел сотворенности. «Веахарках найса альидеи вейвичкену луад олего». А впоследствии это совершается, та же самая, то есть та же самая работа по возвращению шхины вниз и вот приведение ее в сад мой, пришел я в сад мой, сестра моя, невеста, осуществляется благодаря тому, о чем сказано в Дилем, и поселится навек на ней. Ваишкину лад улего, и поселится навек на ней. В маймере предыдущей Ребе приводит толкование, согласно которому вместо «ваишкину» надо читать «ваяшкину», то есть «и поселят навеки на ней». Мол, праведники в каждом поколении последующем, то есть Мойша Рабейну, вот я как раз хотел оговориться, что Мойша Рабейну последним был из этой череды семи праведников, а не из праведников, естественно, после него вставали многие многочисленные праведники. Так вот, праведники последующих поколений, они осуществляют подобную работу, подобную Мойше Рабейну или подобную семи праведникам, которые действовали в предшествующих поколениях, в предшествующих до Мойше Рабейну. То есть они шхину, которая, может быть, отстраняется обратно вверх, а шхина Текида отстранилась наверх в результате вся эта история с изгнанием, с разрушением храма в начале первого, потом второго, это отстранение шхины. Возвращение шхины обратно – это процесс аналогичный тому, который был совершен праведниками вплоть до Мойше, повторение как бы этого. И вот результатом его, целью его, является «Ваишкину ладу лего» в значении «Ваяшкину». «Ваяшкину», чтобы евреи «Ваяшкину» поселили, праведники евреи своим служением поселили «лоад», вот этого слова, которое мы с точки зрения простого смысла перевели как «навеки», здесь надо понимать как указание на бесконечность божественности. «Лоад» – на ней в смысле на земле. «Аль-Едей вам их кунам цадиким», то есть благодаря народу твоему, о котором сказано, народ твой все праведники. То есть каждый, в общем, в какой-то мере способен выполнять нечто подобное выполненному теми праведниками, заключением которых был Мойша Рабейну. «Шалихолай хотмэгэм ешна тойра», у каждого из которых есть Тора, и в этом принципиальное отличие праведников в поколении до Мойша Рабейну и Мойша Рабейну вместе с ними, которые действовали, которые свою работу осуществили еще до того, как Тора была дана. На данный момент каждый еврей получил распоряжение свою Тору, То есть инструмент, с помощью которого он может, даже обладая несопоставимо меньшими духовными силами, нежели там, Моше Рабейну или Авраам Авейну, Авраам Ицхак и Янкев и так далее, может совершить нечто подобное. Так вот, у каждого из них есть Тора, Тойра Цивола Нумейша Мироша Гилас Янкев, Тора, которую приказал нам Всевышний через Моше Рабейну, которая является наследием общины Якова. У Машкин Луад Олегу, и каждый еврей, он таким образом в силах Леашкин поселить аспект Луад, то есть вот суть Шхины, внизу, на земле. Шейса Шхина Шемикойным Гойса Бесахтойним, что вот Шхина, которая до этого присутствовала в нижних, в самом начале творения, когда Всевышний, когда все внимание Всевышнего, вся идея божественности, все существо божественности было нацелено на нижние миры, поскольку именно они цель творения. Вот то, что Шхина отстранилась впоследствии от нижних и находилась от них в некотором отстранении практически постоянно, за исключением редких и не слишком длительных этапов. Вот еврей способен гумашкин ода паам шатие бойфен делуад. Он способен поселить Шхину внизу таким образом, чтобы это произошло лоад. И здесь Рэбе обратно предлагает интерпретировать это слово как навеки. Лоад, в смысле, как лейлом воет. Навеки бетмидесу венитхиус, то есть постоянным образом, вечным образом. Ве олего шимамшихо хазор хозра бесахтойним. И на ней, поселить на ней. Дело в том, что, в общем, Шхину можно привлекать на разные уровни. Но ключевым и целевым является привлечение ее именно на самый нижний уровень. На уровень материального мира Оси. В нижние, как это называется, но на самом деле под нижними может подразумеваться и мир Брия, и Цира. Но здесь речь идет именно о том, чтобы поселить Шхину в самом-самом низу, где она и вожделеет обладать жилищем. Так вот, каждый еврей, он обладает, благодаря тому, что у него есть Тора, он обладает способностью навеки поселить Шхину в нижних. «Ве афал пише зе никра и сталыки короди куча брегуй». Несмотря на то, что согласно известному высказыванию, которое достаточно основательно анализируется в этом самом Хемшихе и в последующих майморим нашего Рэбе, что когда, мол, еврей подавляет свое злое начало, то «исталаки короды куча бриубы кулу алмен». Слава Всевышнего, Якору, это ковид, слава святого благословенного, «исталак во всех мирах». Привычное понимание слова «исталкут», «исталкус», «лиисталек» – это отстранение. И по этой причине зачастую это высказывание понимается как то, что Шхина, то есть может быть понято теоретически, что Шхина отстраняется от миров. Но в такой интерпретации смысл данного высказывания абсурден. То есть получается, что когда еврей подавляет свое злое начало и тем самым начинает служить Всевышнему в полной мере. То есть, когда еврей выполняет божественную волю, он тем самым отстраняет Шхину с небес и земли. Разумеется, все строго наоборот. Так вот, несмотря на то, что это называется «исталек де куча исталек и коры де куча брегу», «бедугмас шиеима илула никра исталкус», наподобие тому, как день Йорца это называется «исталкус», вот, применительно ко дню Йорца, это вроде как понятно. Праведник в каком-то смысле, ну, немножечко отстраняется, отдаляется от нашего существования, отдаляется от этого мира, переходит в какое-то другое существование, в котором его степень связи с нами нарушается на первый взгляд, по крайней мере, становится нам со своей стороны, становится сложнее с ним взаимодействовать. Так вот, исталок и короды куча брегу, на первый взгляд, это вот что-то такое, подобное исталкус, в смысле ухода из мира праведника. «Гинек мойшами мивайр мияд битхилза хэмшех». Так вот, согласно тому, что объясняет предыдущий рэбэ в самом начале хэмшеха. «Демиахер ва агилы ва ашрое гу», что поскольку раскрытие и почивание шхины у бэйфин казэ происходит таким образом, шезеу мицумцам умугбаль умодут бекейлем, что божественность привлекается вниз таким образом, что она становится ограничена, как бы урезана, размерена сосудами, через которые она привлекается вниз. Лахензе никроисталыки короды кушебрюбекула алмин. По этой причине Зора применяет вот такой, в общем, в необычном значении использует этот термин «исталок» и «короды куча брегу». «Мецада эльен ваамайла шабедовар» «Илуй ваамайла шабедовар». И это связано не со стремлением выразить нечто негативное, а наоборот со стремлением отразить возвышенность и достоинство подлинное данного момента. Не знаю, будет ли Рэбе дальше об этом подробно говорить, но мы с вами эту идею проговаривали в прошлый раз. Совсем уж факультативно она не затрагивалась практически. Здесь Рэбе затронул ее достаточно основательно, но пока что я не вижу, чтобы он планировал ее разрешать, очевидно, полагаясь на то, что мы сами понимаем, о чем идет речь. Речь идет о том, что вниз привлекаются, будучи одеваясь в сосуды, то есть урезаясь и ограничиваясь на первый взгляд, такие аспекты божественности, которые несут в себе безразмерность, несут в себе бесконечность. И по этой причине они, привлекаясь вниз, находятся в состоянии отстранения, находятся в состоянии постоянного поднятия наверх из вот этого пребывания внизу. При изучении прошлого маймера мы с вами привели пример со светильником, пламя которого всегда поднимается наверх, в том числе, если мы этот светильник опускаем вниз, и вот мы несем светильник по лестнице, скажем, куда-нибудь в подвал, и он становится все ниже, привлекается все ниже и ниже и ниже, но при этом на каждом этапе он отстраняется наверх. Вот эта вот нацеленность векторная наверх, отстранение наверх как бы непрерывное, которое связано именно с тем, что данное начало привлекается все ниже и ниже и ниже, оно здесь называется зор и сталок. А волцорише зе и егамби дворим тахтуйним анимцоем бейлом аза атахтан. Так вот, необходимо, чтобы это произошло, также в самых низких материальных вещей, которые присутствуют в низком материальном мире, в этом нижнем мире. Дезеугам маши бе ваишкину луад олего нихла цивы. И это то, что в данный посыл, который мы из Дилем почерпнули, «Ишкину ладу лего» в значении «поселят навеки на ней». «Ваяшкину нихла» в этот посыл включается, «нихла лацивы» включается посыл «де ваасули мигдеш шаханти бесейхом». «Пускай сделают мне святилище, я поселюсь внутри них». «Шелойкехам мегают гимл тесвов дворим гашмием де эйлам азе атахтен». В каком смысле? Ну, понятно, к чему Рэбе переходит, уже к следующему этапу в рассуждениях, которые в Гемшихе проводятся, с точки зрения которых строительство Мишкана является выражением той работы, о которой сказано «Ваишкину ладу лего». Просто здесь он отмечает, подчеркивает, что данная работа с Мишканом выражает и подчеркивает именно ту сторону вот этой деятельности, которая связана с привлечением шхины в самый-самый низ, то есть на уровень уже крайней, конечной заматериальности, на уровень совершенно материальных объектов этого мира. То есть получается, что «Ваишкину ладу лего» в значении «Ваишкину луад» поселят навек. Это общий приказ, который касается, в принципе, всей работы по низведению шхины вниз из ее отстраненности от мира. Вся работа всех праведников, скажем, и до Мойши в том числе. А продолжением этому и развитием, и принципиально важной, значимой частью этого общего приказа является «пускай сделают мне святилище, я поселюсь внутри них». То есть приказ взять 13, по другой версии 15, есть разные подсчеты материалов, которые перечисляются писанием необходимых для строительства Мишкана, с точки зрения одного получается 13 компонентов, с точки зрения 13 материалов, с другой стороны 15, надо взять вот 13, либо 15 материальных предметов этого нижнего мира, «Веосим мигэм замигдэш шеуловны имар вишуханци». И из этого сделать святилище, о котором и говорится «поселюсь я». То есть святилище, в котором Всевышний будет готов поселиться в этом мире, создать такой вот сосуд, жилище, собственно, для поселения Всевышнего. «Мигдэш де икарэй мишкэн, у мишкэн де икарэй мигдэш». «Вишуханци» – от этого слова образуется слово «мишкэн». «Кодыш» – это слово, от которого образовано слово «мигдэш». Более подробно говорили в прошлом маймере. «Мигдэш» называется «мишканом», «мишкан» называется «мигдэшем». То есть, это одна и та же идея строительства святилища. Оно же строительство места для обитания. «Алидейзэ шиешный шиа бисойхом бисойх колэхот вияхас». Благодаря тому, а работа эта осуществляется, еще принципиальный шаг вперед, под занавес первого пункта. Работа эта осуществляется благодаря тому, что есть абисейхом. Васули мигдеш, вешуханти бисейхом. Кто следит по тексту, наверное, им полегче вот с такого рода вещами разбираться. Ну, со слуха постарайтесь сообразить, о чем речь. Пускай сделают мне святилище, и я поселюсь бисейхом внутри них. Многократно повторяли толкование, не сказано «внутри него» в смысле святилища, а сказано «внутри них», «внутри каждого», и каждый из евреев толкует этот оборот мидраш. То есть, эта работа осуществляется в результате того, что она для начала осуществляется внутри евреев. Результат этой работы – поселение шхины в храме из материалов вот этих 13, в скобках 15 – реализуется тогда, когда Всевышний поселяется внутри каждого и каждой из евреев. Шакош бру шойхен билибей шельколехот в яхас мейсроль. Святой Благословен Он поселяется в сердце каждого и каждой из евреев. Кстати, оговоримся, данный вид деятельности строительства храма внутри каждого из евреев, то есть вот это привлечение внутрь каждого из евреев шхины, икер шхины, внутрь вот этого гани лыгинуни, гани генуни, внутри каждого – это работа, которая совершенно не ограничена временем никаким. Она может осуществляться когда угодно. И в том числе во времена изгнания работа нацелена вот именно на это. И данная реализация данного момента является необходимым условием, началом процесса, который ведет к тому, что Всевышний поселяется в материальности этого мира через материальность храма и так далее. Шикол надив либей, евиеху. И каким образом это отрабатывается, эта тема отрабатывается в строительстве первой храмовой постройки, то есть мешкана, храмового сооружения, который следовал с евреями по пустыне. А в том, что на строительство мешкана необходимо было жертвование каждого и каждой из евреев. То есть каждый доброхотный сердцем, как там написано, каждый жертвующий сердцем, принесет ее, должен был принести Зают Гимел Витес Вов Дворим 13, либо 15 материалов, необходимых для мешкана. И, как итог, в строительстве мешкана, да, действительно принимали участие все евреи. И более того, на каком-то этапе их даже немножко пришлось останавливать, потому что они в порыве энтузиазма уже никак не могли остановиться, нести материалы, которых было более чем достаточно. Ну вот, таким образом, каждый еврей, он вливался, с одной стороны, он работал над строительством мешкана, и служение еврейское, оно ведет к строительству мешкана внутри каждого еврея, с другой стороны, вот тогда и в самом материальном смысле, за счет жертвования материалов на строительство мешкана, впоследствии, в более иносказательном духовном смысле, а в ближайшее будущее, снова вполне в материальном смысле, когда мы будем жертвовать с вами материалы с Божьей помощью на строительство третьего храма, евреи участвуют в реализации этой идеи, в поселении шхины, икер шхина, сути шхины, внизу, в храме из вот, золота, меди и так далее. Бейс. Второй пункт. Продолжение повторения. И вот отдельно и в основном предыдущий Рэбе в своем Гемшихе начинает заниматься крошем. Крошем, то есть брусьями мешкана, из которых он был собран, вертикальными брусьями из дерева шитин, из которых набирались стены мешкана, собственно, вот этой вот храмовой постройки. Основой, сутью мешкана были крошем. Дальше вот эти крошем не будем переводить, потому что нам понадобится, собственно, и работа с буквами, из которых состоит слово «кереш», «куф», «рейш», «шин» и так далее. Ну и вообще это, я не думаю, что каждый раз надо говорить «брусья», то «брусья», то «кереш», и каждый раз пояснять. «Веосису я закрошим ле мишкан ацей шитим эймедим». И, как сказано в Хумеше, «и сделаешь ты крошем для мешкана, и из дерева шитим сделаешь их стоячими». «Веинен акрошим гук мойшем ивай лахрейзе». То есть, еще раз, на всякий случай, этот момент, кстати говоря, тоже из числа тех, которые в прошлом маймере Рэбе отдельно не отмечал. Предыдущий Рэбе, несмотря на изобилие деталей у мешкана, и все детали мешкана обладают духовным значением каким-то, все они каким-то образом определяют еврейское служение и являются необходимыми для поселения шхины, вплоть до самых мелких деталей. То есть для того, чтобы шхина захотела поселиться в мешкане, необходимо выполнение вот мириад условий различных, там, регламента строительства, устройства деталей мешкана. Несмотря на это, предыдущий Рэбе в основном занимается именно крошим. Вот он сворачивает в эту сторону и занимается ей чрезвычайно долго и развернуто. Так вот, идея крошим, которую он объясняет далее. «Шелойкиха мяацей шитим», что берут нечто от дерева шитим. Крошим изготавливались из дерева шитим, значит, дерево шитим специально Яков посадил, велел посадить в Египте, чтобы древесина такого сорта, она была готова для последующего строительства, которое он пророческим видением видел там где-то в далекой перспективе. И евреи вынесли эти огромные бревна крошим, из них надо было сделать бревна шитим, из них надо было сделать крошим. Так вот, в чем идея изготовления крошим с точки зрения интерпретации предыдущего Рэба? Берется что-то из материальности мира, а именно древесина, дерево шитим. А само название этого дерева говорящее, «шезеу гам милошен штус», это производное от слова, в том числе, от слова «штус», от слова «глупость». «Шеэйн одам эвер авейра элэйм кен нихнас бой руах штус». Причем слово «глупость» имеет значение в данном случае не только такое вот бытовое, расхожее, что-то не додумал, и получилось «штус», получилась «глупость». А имеется в виду то, что мудрецы наши включили в свое объяснение природы совершения евреем греха. Еврей по своей природе, он совершенно отстранен от греха, не может иметь отношение к греху принципиально, как, вот такое, как предмет бытия, он к греху отношения не имеет. Каким же образом он совершает грех, способен совершить грех и порой, не дай бог, совершает грех, а вот когда в него входит дух штус, дух глупости. В каком смысле дух глупости? Вот он спускается ниже того, что он может на самом деле держать в голове всегда, осознавать недопустимость каких-то поступков, которые противоречат божественной воле, и наоборот, чрезвычайную целесообразность поступков, которые соответствуют божественной воле, необходимость выполнения божественной воли в том плане, в котором она заповедана, в позитивном плане. Так вот, иногда, тем не менее, еврей подвергается атаке со стороны руах-штус, со стороны злого начала, у которого есть форпост также внутри него самого. Ну и вот когда этот руах-штус овладевает евреем, то тогда он способен совершить грех. Так вот, об этом штус идет речь. То есть, надо взять дерево шитим, которое родственно с этой точки зрения с тем штус, который ведет к совершению евреем греха. Поскольку евреи со своей точки зрения, со стороны своей сути, сам он совершенно не имеет никакого отношения, не дай бог, к чему-либо противопоставленному воле Творца. И выражаясь словами Зор, Зор анализирует фразу из Хумаша, душа, если согрешит. Шаафилу кшезеу рак техете иньян шельшойгик. В еврейском языке есть несколько глаголов, которые могут обозначать совершение греха. И вот этот глагол сахете означает, указывает, каждый из них, разумеется, обладает специфическим значением, поскольку, ну, понятно, что если в языке есть синонимы, то эти синонимы, наверное, какие-то разные, затрагивают оттенки значения того, к чему они относятся. Вот глаголы, обозначающие грех, они тоже выделяют, подчеркивают, говорят о грехе в каком-то своеобразном контексте каждое из слов. И вот слово «хет», «сехете», грех, глагол от этого слова, образованный «сехете», указывает на грех, совершенный неумышленно. Так вот, объясняет Зор, написано «душа, если согрешит». Если даже речь идет про шойгик, если речь идет про неумышленное совершение греха. «Гамкин уймер азоэр тво». Также по этому поводу Зор высказывает удивление. «Декашер лой юн лецадик кол овен». Ведь сказано в Мишлей, «не случится, не приключится цадику никакого греха». То есть еврей с точки зрения своей природы, он не способен даже неумышленно совершить грех. «Кейцат етахен шеие цлоинен шельтехете». И если так, то как это Тора объявляет, заявляет как бы авансом такую вообще возможность? Душа, если согрешит. Душа, если согрешит, если что, это из разговора о жертвах, которые приносятся за грех. То есть, если душа согрешит, то вот как ей надо искупить свое прегрешение? Зор поражается, а зачем Тора вообще об этом говорит? Ну, понятно, что это в каком-то смысле риторическое такое возмущение и удивление. Но, тем не менее, каким образом вообще к еврею может быть применим грех, даже неумышленный? «Дезеу ине намеир тмио бетуэрес эмес, бетуэрес хаим». То есть, это тот момент, который вызывает удивление с точки зрения взгляда истинной Торы, Торы жизни. «Велазе лойкихэм меаций». Ну вот, и ответ на это. Да, действительно, еврей с точки зрения своего существа, он не способен на совершение греха. И даже неумышленного, ну, обычно приводит пример там, с коровой, которая, если она идет по дороге, и справа от нее там горит лес, а слева от нее луг, поросший клевером, прекрасная погода и все замечательно, то она случайно не свалится туда, в лесной пожар, не убежит случайно по ошибке, не убежит в огонь, а она свернет туда, где ей нравится, где все соответствует ее природе. И вот еврейская божественная душа, она даже случайно не может свернуть в сторону греха. Она всегда тяготеет и, следовательно, всегда окажется со стороны добра и так далее. Откуда же берется идея греха? А из вот этого самого руаштус. Так вот, на это отвечает Тора строительством Мишкана. На такую возможность появления руаштус, благодаря которому, наверное, еврей может совершить грех. «Лазе лойкехам меацей шитим». В ответ на это. «Берут от дерева шитим меаштуса кошур лешекера илом». То есть, берут от того штуса. А дальше всплывет некий штус, который обратен этому. То есть, иррациональность, наоборот, святая. «Берут от штуса негативного, который связан с ложью этого мира». Слово «ложь», «шекер» здесь Рэбе, разумеется, не случайно употребляет, поскольку слово «шекер» обладает теми же самыми, состоит из тех же букв, что и слово «кереш». «Шин, куф, рейш», «куф, рейш, шин». В обратную сторону. «Шекер» — это перевернутое слово «кереш». «Шекер гоэйлам» — «ложь мира». Дальше большие скобки. «Ки афаль пише эмес авае лейлом», поскольку, несмотря на то, что «эмес авае лейлом», говорится в Дилем, «истина Бога миру», то есть истина Бога привлекается в мир, она каким-то образом присутствует в мире, и с этой точки зрения можно было бы задать вопрос, в скобочках, очевидно, Рэбе как раз, ну, как бы задает вопрос, отвечает на него, «а как же так? Но ведь мир, он, по идее, должен быть наполнен божественной истиной». как приводится также в Рамбаме, в смысле в Мишне Тейра, в начале этого кодекса, в законах основ Торы, у Перек Ришна Шебей, в первой главе этого, этого первого раздела, «Арейзе бе ойфен де гелем в гестер». Истина Всевышнего, ответ. Истина Всевышнего, да, присутствует в мире, но присутствует там образом скрытым. Необходимо понять, как человеку, прорываясь через это сокрытие, прийти к любви ко Всевышнему, к страху перед ним. Вот это возможно в ситуации мира, сотворенного Всевышним таким, чтобы его присутствие, в частности, его истинность в этом мире были скрыты, благодаря размышлению хохмой человеческой. То есть через размышления о божественности можно, да, вскрыть вот эту вот истину божественную, которая в мире присутствует, проникнуться любовью к нему и страхом перед ним, но это целый процесс. В ахарках зе и гам бидайтей, потом, если человек осилил это интеллектуально, то есть познал Всевышнего квиохл, познал божественность в мире, то это в конечном итоге может со ступени чистого разума перейти в тот разум, который уже имеет отношение, на уровень осознания, в тот разум, который имеет отношение уже и к эмоциям, то есть к его человеческому существованию, то есть охватить клолус айнин дехабад, совокупность разума человеческого, включая те аспекты, которые влияют на эмоции. Кидей ливатель захелем вехестер, то есть вот он сможет, и тем самым человек сможет противостоять, устранить сокрытие, то есть для него лично, в его состоянии осознания, это сокрытие аннулируется. Легалис заэмес шибой, раскрыть истину Всевышнего, которая присутствует в мире, вегулы кеах из агэпэх мээмес авае лейлом. И он уберет таким образом вот такую работу, он способен убрать противоположное тому, о чем сказано эмес авае в мир. Еще раз напомню, что это были скобочки, поэтому давайте вернемся к тому, что было до скобок, чтобы не сбиться. Да? То есть, получается, что предлагается взять от Ацей Шетим, то есть от глупости, которая связана с ложью мира, теперь после скобок сразу, Мея Шекер, то есть от лжи, от обмана, который несет в себе мир, Вейса Мизея за Кереш, и сделать из этого Кереш, то есть из Шекера сделать Кереш. Везен найса крошим оймадим, и эти кереш, крошим, брусья мешкана, должны стать стоячими брусьями. Бедугмас малохим эймадим, слово оймадим, стоячими они должны были стать, тоже, разумеется, не случайно. И Рэбе здесь занимается и этой чертой брусьев мешкана. То есть, ну, в прошлый раз мы с вами достаточно подробно обсуждали конструкцию мешкана и подчеркивали, что эта конструкция достаточно необычна с точки зрения инженерной. Ну, то есть, обычно, наверное, неудобно собирать постройку такого рода из стоячих элементов. Гораздо удобнее сделать так, как поступали, ну и поступают сейчас при строительстве всяких дачных домиков, скажем, в России и где угодно, я так понимаю. То есть класть брусья, класть бревна или брусья, из которых состоят стены венцами горизонтально. Ну и так вроде получается и устойчивей, и прихватистей, и удобней. А из вертикальных элементов собрать такого рода постройку, вообще на самом деле, строго говоря, для меня не очень понятно как. Что и подчеркивается тем, что в результате сборка этой постройки осуществлялась вот каким-то божественным чудом, во всяком случае впервые, когда никто не смог собрать мешкан целиком, вот только Мойше, который тоже усомнился в том, что он сможет это сделать. То есть то, что брусья мешкана должны были в рабочем положении стоять стоймя, это ну, такая необычная совершенно вещь и явно нарочитая. В чем ее нарочитость, что она должна была выражать? Брусья должны были стать подобными ангелам, о которых сказано, которые называются Малохим Оймадим, стоячими, они называются стоячими, души ходячими, ангелы стоячими, ходящие среди стоящих, вот также и брусья стать должны были стоящими, кедеисов в медреш, как написано в мидреше, шешом машве засрофим оймдзю мималыим крошим эймдзим, так объясняет мидреш, связывая между собой серафимов стоящих, о которых сказано, срофим оймдзю мималы, серафимы стоят над ним, выше него, с крошим оймдзим, с вот этими самыми крошим, которые тоже оймдзим стоящими, то есть проясняет вот эту связь, то есть, ну, употребление одного и того же слова, одного и того же эпитета оймедим. Так вот, из этой лжи мира должно породиться, это прихватим, подобобщим эту длинную мысль, из лжи мира должно быть создано то, что станет не просто даже чем-то, ну, посвященным Всевышнему, понятно, часть Мишкана, что-то очень святое, важное, значимое, вот именно уже внутри божественности, вовлеченное внутри божественности, а должно появиться нечто сопоставимое с высшими ангелами из простой материальности, из дерева, которое мало того, что это вообще дерево, ну, то есть тупое полено, почти как Буратино, оно при этом еще и намекает на глупость, которая ведет к греху. Из этого должно, то есть, ну, фактически на грех. Рэбе выше обобщил, надо взять от лжи этого мира и сделать из него нечто подобное ангелам Срафим Оймдзим Маалей. Элошезе найса имя Исофа Мигалхин Бейна Оймдзим, но это происходит даже с прибавлением, то есть получается из этого нечто еще более высокое, нежели ангелы. И, как сказано о душах, только что цитировали выше, «Мигалхин бэня оймадим» – «ходячие меж стоящих». Стоящие – это ангелы. То, что они стоящие здесь, рассматривается... То есть, это тоже достоинство. Но это достоинство более низкое, нежели ходящие. «Да алиды изэшэвэ вэосисо шэ ойсим изгабхо михашухэлэнгэйр умрирулэ миско». Потому что в чем заключается превосходство этих брусьев над даже ангелами, в том, что происходит в них, там ими и в них, происходит изгабхо, переворачивание. Тьма превращается в свет, выражаясь словами Зоар, тьма превращается в свет, горечь в сладость. «Зе найса бейсофа, ваадль бейсофа шилой бейрах вейна рейх». То есть происходит прибавление к существованию этих там дерева шитим до этого. И если я правильно понимаю, то и превосходство достигается над срофем, над ангелами, вплоть до прибавления несопоставимого. Ачи найсе гавешоханти делимайла миколм дидова акбола, вплоть до того, что в результате того, что эти брусья соединяются вместе, появляется собственно мешкан, ну или в некоторой перспективе храм, вплоть до храма третьего, который вечен и так далее, создается жилище для Всевышнего, то есть реализуется вожделение Всевышнего о том, что пускай построят мне святилище, я поселюсь внутри них. Вот это «вэшоханти» – «поселюсь я» реализуется в здании, созданном из этих самых крошин, что выше уже всякого ограничения, то есть вообще несопоставимо ни с чем до того. А инина никраб медреш белошен генуни канал. А что это такое? А если подытожить, вернувшись к самому началу Гемшиха и к самому началу наших рассуждений здесь, создается вот это самое генуни. То есть беседка для любовного уединения. Вот это личное, чрезвычайно личное место Всевышнего обиталища. Шезеу дира шибо нимса бехол магус и басмус. То есть создается жилище, в которое Всевышний находится во всей своей славе и сущности. Вернее, тут про славу даже и речь не идет, а именно в сущности. Векегалошен, и согласно высказыванию, дафаль пиша ашумаим, ушме ашумаим лои халкилухо, что несмотря на то, что небеса и небеса небес тебя не удовлетворят, гини авки абайза зебнихусо. Король Шлойма в книге Млохим, в первой книге Млохим, удивляется. Небеса и небеса небес тебя не удовлетворят. Так что, разве может тебя удовлетворить этот дом? То есть он строит Всевышнему храм и сам не понимает, каким образом небеса и небеса небес они не являются удовлетворительными для Всевышнего. То есть он желает жилища в нижних, но вот мир такой, как он есть, он не удовлетворяет Всевышнего, несмотря на свои невероятные масштабы, там, объемы. То есть вроде есть где развернуться, но небеса, надо понимать, что это тоже метафора, которая указывает на самые высокие духовные уровни. Вот эти высочайшие духовные уровни, они тебя не удовлетворяют как жилище. Они тебя, в кавычках, не вмещают. А этот дом, который я построю, а храм короля Шлойма, он с точки зрения материальности ничем принципиально от Мишкана не отличался. То есть, это те же самые компоненты, ну, плюс некоторые дополнительные, которые не использовались в Мишкане. Ну, фактически, те же самые компоненты с точки зрения материальности абсолютно такие же. То есть, элементы материального мира, которые вот специальным образом обработаны, и из них построен домик. Каким образом, если небеса небес тебя не устраивают, то почему тебя должен устроить этот дом, я, мол, не понимаю. Поражается король Шлойма. И в ответ на это предлагается взгляд на эту тираду. Небеса небес тебя не удовлетворяют. Как же этот дом? Ну, как бы со знаком вопросов в конце. Предлагается рассматривать эту цитату. «Ки абай сазебе нихуса», как утвердительный посыл, как предложение с восклицательным знаком в конце. «Небеса небес тебя не устроят, не вмещают тебя, не способны тебя удовлетворить. А вот этот дом, да, способен». «Шедавка бывай сазе найсэвэ шахан тебе сейхом». В каком смысле? Да, действительно. Божественная воля такова, что именно эта постройка из материальных элементов, и по ходу рассуждений наших становится понятным, почему, она способна тебя удовлетворить, и именно в ней происходит вышиханти бесихом. Именно она, та отправная точка, ну или, можно говорить, просто становится местом обитания, на самом деле, строительство храмового сооружения, это отправная точка процесса, который приводит к тому, что Всевышний поселяется во всем мире, как в храме. Вот благодаря этому осуществляется вышиханти бесихом, поселюсь я внутри них. Блейв кулехот ми Исруэль, в сердце каждого из евреев. Ваал едей недив либей найса кейн ахарках, а благодаря жертвующему сердцем это происходит также, впоследствии происходит также гамбе мишкен де икары мигдеш, также в мешкане, который называется мигдешем. То есть это реализуется не только на духовном уровне. Ну, тот разговор, который мы выше уже провели. То есть вначале это реализуется внутри каждого еврея за счет того, что еврей жертвует от своего сердца теми материалами, то есть участвует в строительстве также материального мешкана, это в результате реализуется и на уровне материальной постройки мешкана или мигдеша, что одно и то же мишкан и кары мигдеш, адбе мигдеш кипшутой, вплоть до храма по простому смыслу. Бегиула амитис ваашлима в меру вимейну мамаш алидейма шрицеткиену. О освобождении истинном и полном. Вскоре, в наши дни, в буквальном смысле, Машиахом, праведником нашим. Похоже на завершение беседы или маймера. Но пока что это далеко не завершение и даже не завершение повторения. Я думаю, что здесь мы все равно остановимся пока что. Ну, дальше начинается следующий принципиально новый этап в повторении. С него мы следующий урок и начнем.